Вот, пожалуй, и все. Вздохнул я с некоторым облегчением. Главное решилось. Остались мелкие детали.
Откуда?
Не скрывая интереса, спросил Арвард. Берг, Старт и немного Валериарса.
А на Фарвалфа не натыкался?
Отчего же? Откинувшись на спинку стула, сложил я руки на груди. И на Фарвалфа, и на Гидезиса, и еще на парочку довольно интересных авторов. Но основные методики расписаны у Берка, Старда и Валериарса. Вдобавок просто школа жизни и некоторое наставление от старших товарищей.
И до какого цикла ты дошел?
До шестого. Запрокинув голову, Арвард громогласно расхохотался, после чего устроился на стуле, подобно мне, при этом с нескрываемым интересом разглядывая мою не совсем скромную персону. «О, два жалких выродка, Васана!» – довольно громко выдал Карст.
«Значит, чего-то там, без слов, обсудили, чего-то там друг о друге поняли, а мы тут стой, соображай, чему это мы сейчас были свидетелями?»
Раздолбайская натура Капрала, едва он почувствовал себя забытым, немедленно вылезла наружу. Усевшись на один из стоявших у стенки палаток столов, он несколько враждебно смотрел на нас, впрочем, больше всего доставалось Арварду. Капитаны молчали. Мужик с выправкой потомственного дворецкого стоял за правым плечом генерала и, казалось, изображал из себя некий предмет интерьера. Его образ вышколенного слуги портила лишь повязка на левом глазу. Женщина, довольно красивая женщина, невольно отметил я, присев на краешек стола, скрестив ноги и сложив руки на груди, та изучала меня своими темно-серыми глазами. Встретившись с ней взглядом, я несколько секунд держал его, после чего, миролюбиво улыбнувшись, вновь сосредоточил свое внимание на Арварде.
«Говорили мы о том», –
наконец произнес генерал под действием буквально сверлящего взгляда Карста,
– «что никто друг друга подставлять не будет. И пока Крису и Легиону по пути».
«Это вы жестами, что ли, общались?» А лицо Капрала даже вытянулось от удивления.
«Можно и так сказать».
«А если так не говорить?» – заскрежетал зубами Карст.
«А если так не говорить, тогда мы вообще сидели и молчали, ничего не подразумевая под своими телодвижениями».
«Хм, как минимум репетиторы, как максимум академия или ближайшее окружение».
«У меня мать была Орландом Имперской Академии Знаний», — пояснил Арвард, успев отреагировать на мой изменившийся взгляд.
«Пятый цикл?» — заинтересованно спросил я.
«Да нет, только четвертый», – покачал головой генерал.
«Вряд ли», – хмыкнул я. «У тебя уже пятый цикл».
«С чего ты взял?»
«Человек, достигший только четвертого цикла, не смог бы так точно понять мои мысли. Перечитай как-нибудь на досуге Валериарса. Он лучше всех сумел классифицировать циклы и возможности людей на каждом из них».
«Я вообще его не читал»,
признался Арвард. «Зря. Очень полезная вещь. Хорошо задает направление на самосовершенствование и переход с цикла на цикл».
«Обязательно почитаю. Вот только сдается мне, что ты сильно отклонился в сторону от стандартных методик».
«Точно пятый цикл», улыбнулся я. «Иначе бы ни почем не понял».
«И в чем отклонение?»
«В психологии. Берг, Старт и все остальные делают упор на, скажем так, физическую составляющую, но она была хороша лишь в их время. Тогда Лракар только зарождался, но сейчас многие владеют этими знаниями, хотя бы на первых двух уровнях, поэтому могут отлично контролировать некоторые параметры своего тела. Из-за этого приходится больше полагаться на глаза читаемых людей. Именно они отражают настоящее чувство. Физическую и психическую составляющую могут контролировать лишь немногие люди. А те, кто может контролировать свое тело, эмоции и свою псионику, встречаются еще реже».
«Псионику?»
«Да, Именно такой термин использовал Дарверк в своих трудах. Суть сводится к тому, что псионика является неким энергетическим отображением испытываемых эмоций. Скажем, человека что-то сильно потрясло, но благодаря Лрак-Ару, неидеальному контролю над своим состоянием, он внешне абсолютно ничем не выдал себя, но его псионика будет буквально сходить с ума. Умение контролировать свое тело и эмоции в данном случае представляет собой просто специфический вид одежды. А человек, умеющий видеть псионику, можно сказать, видит сквозь эту одежду.
Интересно. И ты соединил методику циклов Лрак-Ар и труды по психологии?
Соединил, кивнул я. Только не психологию, а психосенсорику с методикой циклов. Когда я сказал, что отклонение в психологии, я имел в виду определение эмоций по псионике человека.
«И как ты видишь псионику людей?»
– поинтересовался Арвард. «В том-то и дело, что я еще не вижу ее целиком у других, только у себя. Я только в начале этого пути, но улавливаемых мною отголосков вполне хватает. Для этого мне приходится изменять свое зрение с помощью Лрак-Ара, и вижу я их, скажем так, сполохами. И эти сполохи отображают испытываемые эмоции, которые я могу интерпретировать, а еще некоторые образы, являющиеся мыслями человека. Вот с этим уже сложнее, намного сложнее. Фактически я понимаю лишь несколько процентов из реально доступной информации, но их зачастую хватает, чтобы оценивать своего собеседника несколько точнее, чем он сам того хочет. Очень, знаешь ли, сильно облегчает составление психопортретов. Но мне еще учиться и учиться.
Так-с. Произнес генерал, зашарив рукой по одной из столешниц. «Говоришь, Валериерс и Дарверг?»
Достав карандаш и сильно затасканный блокнот, он принялся записывать туда названные фамилии. «Еще Фларф и Твирн», — добавил я. «Первый относится к психосенсорике, а второй просто рассуждает о психозондировании». Но эту тему я потянул лишь частично, просто у него там есть небезынтересные идеи.
«Ладно, записал», – кивнул головой Арвард и, посмотрев на открытый блокнот, отодвинул его на край стола. «С этим мы разобрались. Теперь не мешало бы уточнить детали по первому вопросу».
«Да я, собственно, не возражаю», – пожал я плечами.
«Сложилась следующая ситуация». Начал Арвард. «Наш всеми любимый капрал хочет тебя прирезать».
«Знаю».
«Товарищ, стоящий за моей спиной, капитан Ренс, он против столь радикальных мер».
«Вернее, будет сказать, он предполагает, что даже кратковременное сотрудничество принесет больше пользы, чем вреда». Несколько уточнил я слова Арварда. «Должен извиниться, но господин Ренс...» кивок оживившемуся капитану. «Вы явно меня переоцениваете. Мои знания и умения вряд ли могут быть направлены на уничтожение людей, как и для сбора информации из-за специфики нашего легиона. Я ведь не могу никуда отлучаться, да и это было бы весьма и весьма нежелательно. Меня многие ищут. В качестве солдата я тоже посредственен. Вряд ли мой уровень на сегодняшний день дотягивает даже до среднего. Вот и получается, что на этот данный момент я могу помочь только сваркой различных зелий в помощь нашим врачам и искусникам. Больше от меня толку нигде не будет. Все мои умения направлены в строго определенное русло, мало приспособленное для войны и убийства в частности».
«Говорит, аж заслушаешься», – пробурчал Карст. «И главное, без ругательств. Я так не умею». «А ты вообще молчи», –
погрозил ему пальцем Арвард.
«Интересно, что все твои умения действительно направлены лишь в одно русло?»
«Это уже мне». «Естественно», – потянувшись, ответил я. «Приличный вор обходится без умения мастерски управляться мечом, поэтому я предпочитаю использовать свои мозги, нежели мышцы. И смею заверить, делаю это довольно хорошо».
«Видимо, недостаточно, раз оказался здесь», – не смог не съязвить Карст.
«Это да», – признал я очевидный факт. «Только это не от недостатка мозгов, а от потери смысла жизни», – добавил я про себя.
«Ладно», – усмехнулся Миствий. «Я не договорил. А теперь насчет Вейсы, капитана Нейдлинг. Наша красавица хочет заполучить тебя для опытов».
Я перевел свой взгляд на стоящую женщину. Вейса, казалось, всем своим видом бросала вызов всему и вся. Хотя, нет, не казалось, а так оно и было. Сложенные на груди руки и скрещенные ноги. На ум сами собой пришли слова из труда Берка. «Люди, скрестившие ноги, это те, кто показывает вам, что стремится к соперничеству, превосходству, и поэтому они требуют повышенного внимания. И если при этом собеседник скрестил еще и руки, перед вами настоящий противник. Пожалуй, в теперешней ситуации приемлемы лишь незначительные поправки, но в целом все в точности совпадает со словами Берка.
Яйца отрежу», —
совершенно спокойно произнесла Вейса, глядя на Арварда.
«Не везет тебе», — злорадно произнес я. «Что не подчиненный, так сам себе на уме, и никакого уважения к начальству».
Вместо ответа Миствий сделал вид, будто посыпает себе голову пеплом. «Насчет опытов не согласен», — добавил я немного погодя.
«С другой стороны, смотря каких опытов. Если по нахождению новых поз, то так только с радостью. Или ты фригидная?»
Прежде чем кто-либо, кроме меня, успел среагировать, в спинку стула, где я сидел долей секунды раньше, по самую рукоятку вошел метательный нож.
«Пожалуй, большим плюсом в психосенсорике является возможность точно знать, когда будет нанесен первый удар».
Это я произнес, прячась за спиной Карста и ехидно глядя на сероглазую бестию. Вейса не изменила свои позы после броска, но стало ясно, что лучше мне из-за спины Карста не выходить, точно прирежет. Причем можно сказать просто так. Мои слова для нее не значат ничего. Скучно ей, вот и нашла себе занятие, а повод я сам дал.
«И зачем ты довел нашу даму?» —
поинтересовался Арвард, пожав плечами, ответил.
«Честно говоря, просто так».
И это было действительно правдой. Вот захотелось над ней подшутить, сам не знаю почему. Может, понравилось? Нет, она мне действительно понравилась. Вот из-за чего захотел пошутить, не знал. Появилось дикое желание сделать это. И я сделал.
«Пошутили, и хватит», — махнул рукой Миствий. «Вейса, ножик оставь в покое. И никто никого убивать не будет. Теперь вернемся к тому, что не было озвучено в начале, но было обговорено. Давай сразу проясним наши отношения друг к другу. Ты помогаешь нам, а мы помогаем тебе. Если вздумаешь от нас уйти, то сначала ставишь нас в известность. Согласен?»
«Согласен», —
кивнул я, выходя из-за спины Карста, при этом внимательно следя за капитаном Нейдлинг.
«Арвард, не бойся, я не уйду просто так. Я умею быть благодарным тем, кто мне помог».
Миствий кивнул.
«Значит, можешь идти».
Хлопнув себя по груди кулаком, махнул рукой и вышел из палатки. «Сейчас будут обсуждать меня». Не успел я додумать эту мысль, как буквально оглох, но почти тут же услышал голос Вейсы.
«Думаешь, он сможет?»
«Почти уверен», — ответил Арвард. «Шестой цикл. Психосенсорика, Лрак-Ар, алхимик, искусник, вор. Теперь еще и обучается бою двумя мечами. Вейса, поверь, таких людей мало, и такие люди, имея цель, могут многое. И когда она у Криса появится, скажем так, мне не хотелось бы оказаться между ним и его целью. А уж уход из Легиона станет делом времени».
«Ты его боишься?» —
с нескрываемым удивлением спросила женщина.
«Я свое уже давно отбоялся. Просто думаю не только о завтрашнем дне, но и о будущем в целом. Мы можем его убить хоть сейчас. Только зачем? Какой нам от этого толк? Даже если он будет просто сражаться мечами, нам все равно одна польза. А если будет третьим искусником, так и вовсе просто чудесно. Вздумает уйти? Плохо, конечно, но и без него обходились. Поэтому горевать особо не буду. С какой стороны ни посмотрим, нам одна выгода от того, что он живой. Хотя вполне возможно, что он скоро помрет. Начинается пора сражений, а ведь свои силы он, наверное, еще не вернул.
«Почему, наверное?» – заговорил Капрал. «Торл и Шун это подтверждают».
«В деле с Крисом я предпочту все ставить под сомнение». «Ну, почти все».
«А что насчет циклов? Это вы вообще о чем говорили?»
«Циклы – это...»
Я опять на секунду оглох и тут же стал слышать окружающие меня звуки, а не разговор в палатке. Видимо, преодоление звукоизоляционного барьера сожрало слишком много энергии у моего незадачливого плетения, которое, правда, давно уже должно было рассеяться. Идти к десятку не было смысла, поэтому я отправился прямиком к видящим. Войдя в их палатку, с удивлением посмотрел на посыльного, совершенно невменяемого. Собственно, несколько пустых колбочек с зельями давали понять, почему у него такое отсутствующее выражение лица. Торл и Шун, поминая Захарда и демона в каждом предложении, громко спорили друг с другом и явно были заняты поисками какого-то зелья. Увидев меня, они, ограничившись кивками, продолжили свое занятие и вскоре таки нашли искомое, тут же влив его через воронку пускающему слюни парню.
«Вот и все», – довольно произнес Шун. «Теперь его надо выпнуть за пределы лагеря и малость намять бока».
«Че-то вы с ним делали?» – не без интереса спросил я.
«Мозги промывали, да и расспросили обо всем понемногу».
«Это из-за лагеря? Чтобы он не запомнил, как тут обстоят дела?»
«Тип того»,
– кивнул Шун, убирая колбы в ведро с водой, в то время как Торл явно отправился докладывать Арварду.
«А о чем расспрашивали?» – усевшись на стул, спросил я. «Просто о мире. Чего знает, чего слышал, что думает и прочее».
«И? Узнали что-нибудь интересное?»
«Ну, как тебе сказать?» –
задумался Шун, перестав мыть колбы.
«Многое мы уже и без того знали, но все-таки наши люди тоже не спят. Но он, например, рассказывал, что в ближайшие дни озвучат особый указ императора, по которому тебя надлежит взять живым и максимально невредимым. Причем за мертвого никакой награды не будет. А вот за живого, помимо императорской награды, ожидается еще и личная благодарность лорда Дикса».
Я забыл, как дышать. Грудь сдавила стальным обручем, а мурашки роем разбежались по телу.
«Благодарность Дикса?»
– спросил я, но вместо обычного голоса прозвучал какой-то мышиный писк.
«Эк тебя пробрало!»
– не без ехидства произнес Шун.
«Шутишь?» – шумно выдохнул я. «Да меня теперь будут даже собаки искать!»
Вскочив со стула, заметался по палатке. Мозг, казалось, готов был взорваться от поиска приемлемых решений. Половина тщательно продуманных схем моих дальнейших действий рухнули, как карточный домик от этой новой информации. Остальные мгновенно претерпели ряд изменений, причем явно не в лучшую сторону. Вот блин, не надо было так попасть. «Благодарность Дикса! Да какого демона я ему вообще понадобился?» «Стоп!» Остановившись, я сделал несколько глубоких вдохов и, наконец, немного успокоившись, принялся тщательным образом анализировать сложившуюся ситуацию. Первым делом, чем мне все это грозит прямо здесь и сейчас? Ответ – ничем. Добавляется одна существенная переменная, но на текущий момент на исходные данные она не повлияла. А это значит, что у меня еще есть довольно много времени на разработку новой схемы. Сказать легко, но теперь сделать это будет намного сложнее. Опять стоп. Постучав пальцем себе по лбу, я снова уселся на стул. Нужно подумать. И начинать надо вовсе не с разработки новых схем и комбинаций. Пора, наконец, признаться самому себе в одной вещи. Итак, пожалуй, начнем издалека. К чему я стремлюсь? Я рассчитал более десятка схем для того, чтобы покинуть легион
и устроиться в дальнейшей жизни. Только зачем? Кончится это тем, что я сам себя дам поймать и притащить к лорду Диксу. Я люблю знания, я бы с удовольствием продолжил познавать искусство, я его люблю, но без цели эти знания не доставляют мне того удовольствия, которое доставляли раньше. Вспомнился Мрак. Мрак был человеком интересным и таким же вором, и, можно сказать, я считал его своим другом. По крайней мере, изредка ему помогал или просил помощи сам. Случалось, как и у всех, что не было денег, тогда я ему занимал или иногда сам просил у него одолжить немного пронтов. Бывало, сидели с ним в каком-нибудь трактире и за кружкой отменного варста болтали ни о чем, просто нам нравилось говорить друг с другом. Он был старше меня почти на 30 лет и мог рассказать многое, и он рассказывал и научил меня очень многому. Только с каждым годом нашего знакомства Мрак все чаще и чаще впадал в депрессию. И в один из дней он просто пошел к местному барону, который, как немногие знали, промышлял работорговлей, продавая молодых девушек или используя их для собственных потех, и убил его, после чего умер сам. Человек, никогда не бравший меч в руки, смог убить барона, неплохого мечника, больше двух десятков его стражников и приехавших для заключения сделки людей, почти три десятка трупов. Накануне вечером, перед тем, как мы разошлись, Мрак сказал: «Знаешь, моя жизнь полное дерьмо. Я живу, чтобы есть и спать. День изо дня, на протяжении последних 15 лет, я живу в точности, как тот скот, что пасется на ближайшем поле. В детстве я боялся смерти, а теперь мне претит моя жизнь. Забавно, не правда ли?» Больше он ничего не сказал, а на следующий день я узнал о его смерти. Потом я часто ходил на могилу Мрака и не мог понять, зачем он это сделал. Но теперь... Вот ведь действительно полное дерьмо. Видимо, Мрак оказался более терпеливым, чем я. Ему надоела его жизнь почти под 50 лет, а мне едва перевалило за 20, и, парень, пора это признать, меня тошнит от моей жизни. И ведь не сказать, что я живу скучно, скорее наоборот, но без цели во всем этом мало смысла. Даже ради кого жить нету, а если сдохну, никто и горевать не будет. Мрак для себя нашел выход. Он ушел как человек, как воин. А что делать мне? Ну, пойду я сейчас и повешусь. Кроме как проявлением слабости, это ничем и не будет. Не хватило сил для жизни. Решил повеситься. Помогать легиону? А зачем? В смысле именно помогать. То есть стараться изо всех сил. Только для чего? Добьются они своего. Но что будет дальше? Жить ради императора? Империи? Пожалуй, такая цель мне не претит, но и добиваться ее среди воинов мне не хочется. Среди искусников? Того быдла, что я видел в академии? Лучше уж тогда с воинами. Или идти своим путем? Становиться сильнее ради империи? Глупо звучит все это, но разве у меня есть выбор? Пойти вешаться от безнадеги, сдохнуть в первом же сражении, подставившись под меч, или попытаться действительно жить ради империи, хотя бы сейчас. Попробовать разобраться с монстрами Акарнии, по крайней мере, в причине их возникновения. Много есть проблем у империи. Жить ради империи. Пожалуй, ради этого действительно стоит жить. Раньше она была по-настоящему великой, но после удара Акарнии, когда погибли почти все видящие и большая часть армии, страна так и не смогла восстановиться. Многое из искусства было утеряно или забыто. Хотелось бы это возродить, увидеть настоящую силу искусства. Жить ради искусства. Едва я сформулировал в голове последние слова, как почувствовал нечто необъяснимое, на уровне превышающем мои чувства и понимание. Нечто... родное.